Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Дорогие братья, поздравляю вас с сегодняшним воскресным днем, неделей пред Рождеством Христовым, неделей Святых Отец, в которой по нашему плану стоит лекция относительно по теме «Гражданский брак», законные браки и девственность. Это очень большая тема, и каждая из этих подтем, гражданский брак, законный брак и девственность, они могут занимать даже не одну лекцию, написаны целые книги, и казалось бы, все сказано святыми отцами, но в то же время есть много вопросов, которые в наше время возникают, много вызовов, которые требуют ответа, и не всегда мы можем найти ответ прямой в Святом Писании или у святых отцов, или даже если мы имеем какой-то ответ, то не всегда этот готовый ответ разрешает вопрос и разрешает проблему, которая существует. То есть мало знать о том, что разводиться нельзя. То есть, а что нужно сделать, чтобы прекратить разводы, в том числе, которые возникают в христианских семьях, в семьях православных старобрядцев, которые венчались, которые иной раз имеют даже детей, но, тем не менее, все равно разводятся. Эти случаи есть. Ну и, кроме того, конечно, помимо вот этих общих вопросов, для каждого из нас эти вопросы так или иначе встают, и каждый из нас должен сделать свой выбор в определенном возрасте, и поэтому он должен знать, на что им ориентироваться и каким образом себя вести. Ну, понятно, что каждый из нас, достигая там, брачного возраста, а иногда и гораздо раньше, начинает задумываться о том, чтобы создать семью, вот, и какую семью, ради чего создавать семью, на ком жениться, или за кого выйти замуж, или у более благочестивых христиан возникает вопрос о том, вообще о выборе пути, создавать ли мне семью, вступать ли мне в брак, или оставаться безбрачным и сохранять свое детство. Я скажу так, что плох тот христианин, который никогда не задумывался не примерял на себя вот этот подвиг девственной чистой жизни. Потому что, если мы посмотрим святцы, то мы увидим, что из тех святых, которые прославила церковь, которым мы совершаем службы, большинство являются девственниками и безбрачными. То есть все преподобные отцы, множество там святителей, подвижников. Вот именно они указывают нам путь такое чистого жития. Но это не значит, что путь христианского брака – это порочный путь или какой-то менее важный, что ли, путь. Господь в Евангелии говорит нам, когда сказал ученикам своим, что нельзя разводиться, помните это место, то ученики приступают к нему и спрашивают: ну если так обстоит дело, то лучше не жениться. И Господь говорит им, что не все вмещают это слово, но им же дано есть. То есть вот есть те, которым дано действительно пронести и сохранить чистоту детства до самой смерти. Но каждый из нас, если он христианин, если помнит заповедь Божию о том, что не прелюбы сотвори, о том, что еще в Ветхом Завете сказано тоже, побейте камнями невесту, не сохранившую девство, то каждый из нас какой-то период своей жизни неизбежно бывает борим этой блудной страстью и преодолевает ее, да, с тем, чтобы не впасть в грех до того, как он вступит в законный брак. Сейчас, конечно, век такого всеобщего развращения и соблазнов, доступности этих различных грехов, пропаганды этих грехов, конечно, очень сложно устоять молодым людям перед вот этой вседозволенностью и не поддаться на пропаганду греха. Ну, как вот, если мы слышим это все в песнях, 18 мне уже, и очень часто молодые люди согрешают до брака, то согрешают блудом. Конечно, важно закладывать понятия о грехе, о дозволенном, границах дозволенного, недозволенного еще в семье. Конечно, и священник, пастырь, и на исповедях, и в частных беседах, конечно, должен призывать молодых людей, а точнее мальчиков и девочек подрастающего поколения, к тому, чтобы они вот хранили свое целомудрие, даже не только, как говорится, самый грех, но и то, что предшествует греху избегать, то есть обнимания, поцелуев и похотных взглядов, потому что в Евангелии прямо сказано, что тот, кто возрит на жену, воеже вожделетие, уже прелюбодействует с ней в сердце свое. То есть вот нужно хранить сердце свое от прелюбодеяния. Но в то же время мы знаем, что и в церковной среде есть много людей, крещенных в детстве, которые вот получили только вот благодать крещения, но ни в церковь их не водят, не учат их христианской жизни, христианским заповедям. И порой приходят эти люди уже в более зрелом возрасте, ну, чаще всего, когда приносят уже своих детей крестить, вспоминают о том, где их церковь, или, может быть, приходят на исповедь, когда душа изболится, когда совершится множество грехов. И я знаю, что вот из бесед с молодыми людьми, вот, которым сейчас там 25, там 30, вот это то поколение, которое выросло вот в постперестроечное время, иной раз спрашиваешь там человека, вот, были ли блудные грехи? И человек спрашивает, а что это? Что это значит? И когда объясняешь это, то слышишь в ответ, что очень много. И я говорю, ну а как же, ты не знала там, что это есть грех? Ну, как все это естественно, все это вот нормально. Видите, это в том числе это беда, и в том числе это в какой-то мере это вина церкви, вина вот, священников в том, что мы крестим, крестные не учат со своих подопечных. Ну и, конечно, мы же не свободны от общества. Если вот, сколько даже, если вот эти проповеди, которые в церкви звучат, это какое время они занимают? И какое время занимает телевизор, интернет и все прочие средства? Да, просто общение между сверстниками, которое говорит совсем обратное. И в этом смысле вот каждый из нас, каждый, кто уже является родителем, кто является крестным, конечно, если там священник, учитель, то, конечно, ты должен все усилия приложить к тому, чтобы сохранять своих детей, учить их целомудрию. Это первое, о чем хотела сказать. Конечно, мы перед тем, как вступить в брак, я вот уже сказал, мы, конечно, претерпеваем некое борение, если мы хотим сохранить чистоту, если помним заповедь Божию. И поэтому некий опыт девственной жизни у каждого есть. И это очень важно, потому что именно в этот момент, в это время вот и определяется твой дальнейший путь. То есть, можешь ли ты сохранять детство, как его сохраняли святые угодники Божии еще в Ветхом Завете, как пророк Илия, как новозаветные праведники, как Иоанн Креститель, Матерь Божия, как сам Спаситель, как многие-многие подвижники, в том числе русские подвижники, преподобный Сергий Радонежский, множество сон наших дивных преподобных по всей Руси. Можешь ли ты действительно вместить этот подвиг? И если ты чувствуешь, что не можешь, то, как сказано у апостола Павла, мы же должны обращаться за разрешением всех вопросов, прежде всего, к авторитету Священного Писания. И апостол Павел в послании к Коринфянам так говорит: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». И в другом месте, несколько ниже, он пишет, что лучше жениться, чем разжигаться. Но прежде чем мы перейдем к беседе о браке, я хотел бы сказать, что о девстве очень много писали святые отцы и оставили нам множество сочинений. Вот я вот покажу несколько книг, которые в моей библиотеке нашлись. Это вот святитель Григорий Ниский, «Аскетические сочинения и письма», где одно из первых его творений, так называется, книга о девстве. Это священномученик Мефодий Патерский, «Пир десяти дев». Прекрасная книга, в которой с различных сторон, с толкованием Священного Писания, убеждают христиан к тому, чтобы сохранять девство. Это святитель Амвросий Медиоланский, вот в 90-х годах вот такая книга выходила, о девстве и браке, такое немножко обманчивое название, потому что книга на самом деле о девстве, о браке там очень мало. И буквально, кажется, в прошлом или позапрошлом году, вот в 2012 году вышло новое издание книг творений святителя Амвросия Медиоланского. Вот здесь тоже собраны эти творения. Две книги о девственницах, о вдовицах, о девстве, о наставлении девы и преснодевстве Святой Марии и увещание к девству. Вот такая вот книга, 500 страниц. То есть понятно, что уместить в одной лекции вот все это богатство мыслей, богатство содержания невозможно. Да и думаю, что не мне говорить об этой добродетели, поскольку я человек женатый, и я думаю, что уместнее мне было бы говорить о браке. Поэтому я отсылаю вас, дорогие братья, к чтению этих святоотеческих творений. Можно и другие книги найти, конечно, и Блаженного Августина, и Иоанна Златоуста, и многих других святых, где говорится о девстве как о вышеестественном подвиге. Видите, не через естественном, а вышеестественном. То есть это как человек поднимается над естеством своим. То есть да, падшее естество, вот в нем заложена вот эта способность к деторождению и это вожделение к мужу, влечение твое, как сказано в Писании. Но христианин, которому обещано Царствие Небесное, который может уподобиться ангелам Вот он может соблюдать девство, потому что для ветхозаветного человека важно было вступить в брак, и важно было оставить семя, да, то есть оставить потомство, как и сказано в псалмах, и узреши сына сынов своих, мир на Израиле, тот псалом, который поется в чин венчания. Но для христианина, который чает воскресение мертвых и жизни будущего века, конечно, действие является более предпочтительным подвигом, тем, что человек все силы своей души, всю свою, говоря современным языком, всю свою энергию посвящает Богу, служению Богу. И в этом смысле девство, конечно, это не только сохранение себя в чистоте. Вот у Иоанна Златоуста есть мысль о том, что девственники, которые вот в ереси пребывают и сохраняют девство не потому, что они стремятся вот к ангелоподобному житию, а потому, что гнушаются браком, то такое девство Богом не принимается. И если человек не вступил в брак, потому что там какая-то у него неразделенная любовь, и больше не смог он кого-то полюбить, то есть вот по таким причинам, да, хорошо, что он не раслил свое тело, ни с кем не согрешил, но, тем не менее, он не достиг и той цели, ради которой человек решается на такой подвиг сохранения девственности. И девство, конечно, это не только сохранение чистоты тела, это прежде всего чистота помыслов, это забота о богоугождении, о целомудрии, то есть о цельности, чтобы и в помыслах, и в словах, и в делах, и во всем служении человека вот, была цель богоугождения. Это вот, что касается девства, вот несколько слов, конечно. Такая добродетель сегодня для многих людей, живущих в миру, она совершенно непонятна и, скажем, вызывает недоумение. Для христиан она понятна, потому что, повторюсь, мы чаем воскресенье мертвым, жизни будущего века, и сказано в Апокалипсисе, что именно девственники будут ближе всего к Богу, те, кто не осквернил себя прикосновением к женщине. Есть такая строчка в Апокалипсисе. А сегодняшнее общество, вот оно кричит через рекламу, через там, фильмы, через вот все те ценности, которые сейчас в миру преобладают, то они говорят о том, что бери от жизни все, наслаждайся здесь и сейчас, вот все естественно, а что, значит, что естественно, то значит это не грех. Вот, для нас, конечно, это мы понимаем, что это ложную пропаганду и должны веровать Богу, Спасителю, который сказал, что любящий меня соблюдет и соблюдает заповеди мои. Поэтому будем сохранять свою чистоту, кто еще не вступил в брак, сохранять, вести борьбу и не позволим себе ни в коем образом растлить свое тело. Потому что сказано у апостола Павла, что кто растлит храм Божий, растлит сего Бог. И разве вы не знаете, братья, что тела ваши – суть жилища Духа Святаго? И тот, кто совершает блуд, тот во свое тело согрешает. И посмотрите на подвижников веры, благочестия, сколько подвигов они несли, чтобы вот преподобный Мартиниан, знаете его житие, преподобная Мария Египетская, которая вот Мартиниан, он был борим блудной страстью, но не впал в грех. Преподобный Моисей Угрин, это наш русский святой Киево-Печерский, который был отведен в плен в Венгрию, угрин, и некая вдовица склоняла его, как прекрасного Иосифа, вот, библейского, к блуду, к совершению блуда, молила его, то есть и кормила его досыта, и молила голодом, чтобы склонить его на блуд. Но вот он до конца устоял. Вот вдохновляться подвигами этих святых и смотреть на подвиг преподобных, вот Марии Египетской, преподобного Моисея, Мурина, которые из бездны греховной поднялись к чистоте, раскаялись. Но сколько им нужно было пронести подвигов, сколько нужно было борений, борьбы, чтобы преодолеть свою страсть и свой грех, умолить Бога о прощении своего греха. Итак, будем стараться читать и святоотеческие творения, которые призывают нас к чистоте и к хранению целомудрия. Вот одним из вот современных явлений, вот, связанных с этой блудной страстью и с пропагандой разврата, является то, что в современном обществе называется такое явление «гражданские браки». Если у христиан, мы знаем, что апостол Павел говорит, что брак честен и ложа не скверна, сам Господь в Кане Галилейской благословил брак тем, что пришел и присутствовал на этом брачном пиру. Это вот христианский брак, но именно такой, что люди соединяются для того, чтобы создать семью, чтобы рождать детей, чтобы жить вместе, чтобы стать, по слову Священного Писания, плоть едину, да будут оба в плоть едину. Вот цель христианского брака. И вот это современное явление, которое называется гражданский брак, когда молодые люди не сходятся не с целью создать семью, а вот просто с целью такого рядом жительства, да, чтобы как-то, ну, грубо говоря, упорядочить свою половую жизнь, они не вступают в брак, даже гражданский брак, да, то есть даже перед не то, что там венчаться, а даже не идут в ЗАГС, чтобы узаконить свои отношения, да, чтобы объявить перед лицом общества о том, что вот мы с этого момента муж и жена, что вот мы создаем семью. Нет, они только вот живут рядом и, так сказать, просто живут так, чтобы было просто удобнее грешить. Какое отношение церкви к этому явлению? Ну, понятно, что для нас, людей церковных, всякое сожительство, которое вне церковного брака, вне брака, который венчается в церкви, есть блуд и блудное сожительство. Вот. И в этом смысле для нас даже сам термин «гражданский брак», мы в него вкладываем несколько иной смысл, чем люди, живущие в миру. То есть не только, то есть мы разделяем, есть гражданский брак, да, то есть вот в общественном смысле, то есть тот брак, который даже перед обществом никак не зарегистрирован, а гражданским мы называем браком еще и то сожительство, которое, значит, вне церковного брака, не венчанный брак, тоже гражданский брак. Но сейчас я хотел бы эти два явления разделить и поговорить прежде всего вот об этом вот гражданском браке в самом узком смысле, в смысле того, что люди живут, никак не оформив свои отношения. То есть это просто, как можно определить, это рядом жительство, рождая, такое просто, можно сказать, биологическое сочетание или спаривание людей, которые живут вместе, ну, как они объясняют, свое поведение. Ну вот мы мы должны попробовать, вот мы должны немножко пожить, и, может быть, вот мы посмотрим, друг другу приглядимся, ну и тогда, может быть, спустя там какое-то время, тогда мы уже дорастем до ЗАГСа, и тогда, значит, свой брак оформим. Недавно ко мне приходили по поводу крестин и ребенка, вот потенциальные крестные, они, значит, живут в таком вот, один из вот этих будущих крестных живет в таком вот гражданском браке. И когда я с ними стал беседовать вот по поводу брака, как и так, ну вот просто мы слышим вот эти слова, которые постоянно слышатся, ну мы еще там поживем, попробуем, посмотрим, да, зачем все эти условности. Потом я подошел, это я слышал вот от этого гражданского мужа. А потом подошел к этой девушке, которая с ним живет уже несколько лет. Я говорю, ну, что же ты замуж не выходишь? И она ответила мне, а никто не зовет. То есть они живут несколько лет, но он не позвал ее замуж. Просто они рядом живут. И такой подход, конечно, заведомо человек ставит для себя, оставляет для себя возможность расторгнуть брак, что если что, то, значит, мы разойдемся и, значит, как в море корабли, как ни в чем не бывало, будем жить самостоятельно, там, строить свои жизни независимо друг от друга. И этот подход, конечно, ложный и пагубный. Напомню, что у апостола Павла сказано так, что соединяющиеся с блудодеицей становятся единым телом с блудодеицей. То есть даже несмотря на то, что вот они вот таким образом живут, все равно у них возникает вот эта некая общность. И когда думают, что никакой ответственности не возникает, на самом деле ответственность возникает, ответственность перед Богом, что они через вот этот грех, смертный грех, блудный грех, отпадают от Бога, от благословения Божия. И это, естественно, влечет за собой многие и многие проблемы. Если еще какие-то там, может быть, 50 лет назад, ну уж не говоря о том, что было до революции, то есть невозможно было и помыслить о таком сожительстве, то есть позор был. Люди, вступая в брак, они делали этот шаг раз и навсегда. Помните, как у Пушкина в сказке о царе Салтане. Но жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Люди вступали в брак раз и навсегда. И не только христиане, но вспомните, что даже вот в советское время, да, то есть время атеистическое, число разводов было не так уж и велико. Конечно, они были, всегда были, но, тем не менее, вот такой массовости, наверное, половина, а может быть и больше браков распадается, причем распадается там на первом же году совместной жизни. Этого, конечно, не было. Ну, мы пытаемся каким-то образом увещевать людей, вот те, которые, ну, те, которых мы можем охватить в церкви, да, которые так или иначе заходят в храм, или мы беседуем с ними, встречаясь там на различных требах, там, например, освящение там домов, и там приходят родственники, и вот знакомясь, вот выясняются такие обстоятельства. Конечно, задача церкви, проповеди нашей в том, чтобы призывать людей к созданию христианских семей, к созданию, вступлению в настоящий христианский брак. А что же такое христианский брак? Это очень интересный вопрос. Вот апостол Павел говорит так, что во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждая имеет своего мужа. То есть брак честен, ложен и скверно, Вот. И если человек видит, что он не может сохранять девство, чувствует, что это ему не по силам, то он, значит, ищет супруга, супругу с тем, чтобы вступить в брак. Вот как определить, готов ли ты или не готов вот к девственной жизни, там, может, к монашеству? А вообще я считаю, мое вот глубокое убеждение, что если человек готов им чувствовать себе силы, сохранять детство, то, конечно, он должен и монашество принимать. Нечего делать девственнику в миру. Вот. Я понимаю, например, что как священник, да, то я, если бы я был безбрачный, то я мог бы больше сил, больше времени уделять пастве, там, церкви, изучению там, Божественного Писания и вот, повышению своего уровня священнического, но в то же время опыт показывает, что вот этот целибат, который практикуется у католиков, он приводит ко многим и многим проблемам. Когда человек имеет семью, когда он укоренен, когда у него защищены тылы, так сказать, то это здоровая основа, в которой расцветают творческие силы человека, в которой он может действительно принести пользу, не впадая в те грехи, те искушения, которым подвержены люди, пытающиеся сохранить девство вот так вот в миру, живя в миру. Мы знаем, к сожалению, и опыт церковной жизни последних, там, может быть, двух десятков лет, вот то, что мне приходилось видеть, то есть люди, которые даже выбирали такое уединенное, ну, девственное жительство и пронесли тяготы молодого возраста, вот, потом, когда вот 45 где-то такой возраст, как вот по пословице 45, баба ягодка опять, и вот в этом возрасте вот бес в ребро, седина в бороду, бес в ребро еще говорят, вот бес их искушал, и люди начинали искать брак, и вступали в брак, и вот отказывались от своих обетов и даже от священного сана. Так вот, вернемся к тому, что такое брак. Я нашел определение, которое приводит святитель Арсений Уральский в книге «Оправдание старообрядствующей Христовой Церкви». В ней он говорит о различных христианских таинствах, в том числе о браке. Вот он дает такое определение. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание жениха и невесты о взаимной их супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа и с церковью, и спрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и воспитанию детей. И такое совершение брака похваляет святой апостол, говоря: «Честна женитьба во всех, и ложа не скверна, блудником же и прелюбодеем судит Бог». Итак, видите, какое пространное определение. Здесь говорится о том, что брак есть таинство, о том, что это свободное обещание жениха и невесты перед церковью, о том, что они обещают хранить супружескую верность, что брак их благословляется, и что это будет супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью. Видите, какое высокое учение о браке у христиан. И спрашивается им благодать, чистое единодушие к рождению детей и воспитанию их. То есть, видите, это не просто союз, не просто соединение там, двух людей, а союз такой, чтобы оба были в плоть едину, как сказано еще в Ветхом Завете: «Сего ради оставит человек отца своего и матери, прилепится жене своей, и будет оба в плоть едины». Что Бог сочетал, человек да не разрушает, да не разлучает. Здесь святитель Арсений говорит о браке как о таинстве, о том, что обязательно супруги должны венчаться. Для людей, которые крещены в церкви, здесь это понятно и однозначно, что в брак нужно вступать такой, чтобы получить благословение церковное, то есть венчаться. И только после этого начинать жить. Многие из нас, те, кто вот в церковь ходили постоянно, многих из нас венчали до того, как мы оформили свои отношения в ЗАГСе. В Никонианской церкви практика совершенно иная. То есть там требуют перед венчанием предъявить паспорт или свидетельство о заключении брака. И сначала какое-то время я относился к этому с осуждением, но после нескольких лет священнического служения я понял, что не нужно их осуждать, это вынужденная мера. Я думаю, что и там, и в той церкви священник повенчает, конечно, тех молодых людей, которые вот всей душой принадлежат церкви и которые вот решили вступить в брак и пока еще вот до ЗАГСа не дошли. Но дело в том, что возникает очень часто ситуация такая, вот из-за той разницы между венчанным браком и вот этим гражданским браком, даже оформленным в ЗАГСе. Раньше, там, до революции, это было все это едино. То есть венчание в церкви означало одновременно и оформление твоих отношений перед обществом. А сейчас же эти два момента разделены, и если ты хочешь создать семью, вступить в брак, то, чтобы у вас были там общее имущество, чтобы возникли вот те права и обязанности, которые регулируются семейным кодексом, то нужно оформить отношения в ЗАГСе. И поскольку вот это разделение произошло, то произошло разделение в понимании, что, значит, есть христианский брак, а есть вот этот гражданский брак. И вот можно спокойно расторгнуть этот гражданский брак, а потом вступить в венчанный брак. Вот из-за этого разделения, из-за тех проблем, которые возникают, тем, что, ну, в том числе и с разводами, да, то есть если человек уже оформил свои отношения в ЗАГСе, то это уже, ну, хотя бы одно из дополнительных препятствий на пути к разводу. То есть развод – это опять нужно менять фамилию, если она была там изменена, это вот раздел имущества, то есть все вот эти вот трудности, которые, может быть, человека еще раз заставят задуматься, вот правильно я поступаю, разводясь. Это первый момент. Второй момент, связанный с тем, чтобы как-то ограничить вот эти вот гражданские браки, когда люди не оформляют свои отношения. Вот. И поэтому вот, людям говорят, вот вы должны свои отношения оформить. Вот мы не будем венчать, пока вы, значит, не оформите ЗАГСе. То есть с этой точки зрения, то есть, логика понятна, и здесь можно поддержать. Надо просто сказать, что вступать вот в совместную жизнь, да, то есть вот в интимную жизнь нельзя до венчания. Это что касается вот этих вот отношений гражданского брака и венчанного брака. Понятно, для христианина, ну, ты создаешь семью, то, значит, должен венчаться. Об этом я уже сказал. Но есть такое мнение, что вот христиан, что брак – это только обязательное венчание. И это мнение разделяют многие вот люди церковные, но это мнение не согласуется со Священным Писанием. То есть, если люди крещеные, да, то есть они венчаются, и если они живут не вечно, значит, они живут вот в блудном сожительстве. Но если речь идет о людях, которые вступили в брак вне церкви, то их отношения, как отношения мужа и жены, являются брачными. И об этом говорит святой апостол Павел. Вот что он говорит. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж? Почему знаешь, не спасешь ли жены? Видите, что вот в словах апостола Павла четко говорится, что вот муж и жена, они создали семью, значит, до того, как один из супругов стал христианином. И вот апостол Павел говорит, что вот вы остаетесь мужем и женой, и вы не должны разводиться, если хотите жить вместе. Да, можете разводиться. Вот здесь вот, кстати, одна из причин развода допустимого по апостолу. Но пишет он, апостол Павел, что освящается жена неверующая через мужа верующего. И что почему, откуда ты знаешь, муж верный, что не спасешь ли ты жену? Видите, как обстоит дело. А вот у нас из-за того, что вот это есть такое понимание, что брак это только венец, и забывают вот об этих словах апостола Павла, это приводит к тому, что вот если люди к нам приходят со стороны, которые вот вообще не крещеные, такие тоже встречаются люди, и приходят к нам в храм, вот один из супругов уверовал, приходит, имеет жену, имеет детей, и вот принуждают их обязательно венчаться, хотя другая сторона еще не созрела для веры, еще противиться, может быть, вступлению вот в нашу церковь старообрядческую, да, и другие могут быть проблемы. И вот таких людей, значит, их не причащают, их, то есть их там, считают каким-то вот нечистыми, что они в блуде живут. А на самом деле, видите, вот освящается, даже жена неверующая освящается, не то что там блуд. Поэтому вот нужно помнить эти слова, исходя из них действовать. А какие проблемы это порождает? Недавно, ну, вот один из примеров, вот такой случай был, когда вот человек уверовал, пришел в церковь, там покрестился, ну вот ему говоришь, да, ты должен венчаться. А жена вот противилась, какие-то разногласия пошли. И вот он мог бы здесь в этот момент оставить ее, раз так, такие проблемы. А все-таки как-то удалось ему ее уговорить. Ну, она пошла на уступки, там, приняла крещение, повенчались. И через некоторое время с большей силой, можно сказать, с остервенением пошли эти разлады в семье. Вплоть до того, что она все-таки развелась, написала там, патриарху, прошу, вот меня повенчали в какой-то секте и прочее. Вот такие проблемы возникли, которых вот не было бы, если бы вот мы следовали словам апостола Павла. Итак, вот этот брак, который, пусть он не венчанный, но люди вступили в него ради того, чтобы создать семью, ради того, чтобы иметь детей, чтобы жить чисто, чтобы не изменять друг другу, то такой брак не может быть назван вот именно таким блудным сожительством. Если мы говорим, опять же, оговорка, если мы говорим не о православных христианах, а о людях внешних. И кроме того, есть еще здесь такая проблема, вот это разграничение гражданского брака и венчанного брака. Проблема следующая, о которой следует задуматься по поводу второго, третьего брака. Знаете, что в церкви разрешается только максимально это третий брак. А бывают такие случаи, что человек имел одну семью, то есть один брак, там, ну, овдовел или развелся, второй брак, третий брак. И потом он приходит, и потом находит себе еще четвертого супруга, и приходит в церковь и говорит, вот хочу повенчаться. До этого браки те были невенчанные. И вот, каким образом поступать, если там фактически было у человека уже три брака. Четвертый брак категорически запрещен в церкви. И вот человек просит венчаться. Или вот еще проблема такая, которая связана с этим разграничением венчанные, невенчанные браки. Вот, что я говорил, это немножко раньше, вот, бес в ребро. Вот реальная ситуация. Человек имел семью, имел детей, прожил до до седых волос, как говорится, до 50 или около 60. Вот он нашел себе молодую и разводится со своей женой, пусть не венчанной, но все-таки женой. И идет в церковь и венчается с молодой женой. Хотя по слову Евангелия, что тот, кто оставляет, Господь говорит, что тот оставляет жену свою, тот прелюбодействует. Кроме того случая, если жена изменила ему. Кроме словесе прелюбодейного, как сказано в Евангелии. Видите ли как? То есть человек на самом деле прелюбодей, а в церкви его повенчали с молодой, он бросил жену, там, может быть, причинил горе, страдания своему супругу, своим детям, которые, может быть, потом, значит, уже не признают его как отца и прочие проблемы. А он думает, что все хорошо у него. Его в церкви повенчали, и он, значит, вот так вот живет. Так что вот об этих вопросах следует задуматься, и, может быть, даже вплоть до того, чтобы какое-то вот и соборное мнение выразить на этот счет. Но вернемся все-таки к тому, что такое брак. Видите ли, апостол Павел говорит, что вот блудодеяния ради, значит, каждый пусть имеет свою жену, и пусть и каждая там жена имеет своего мужа. Но если человек вступает в брак только ради того, чтобы вот не блудить, то, конечно, это одна из причин для того, чтобы вступить в брак, но это все-таки не цель брака. А цель брака гораздо возвышеннее. Ведь в Евангелии сказано, что ищите прежде Царствие Божие, правда Его и сия вся предложатся вам. То есть мы должны прежде всего искать Царствие Небесное, Богу угождению. То есть цель христианского брака – это сам брак. Это как остров взаимной любви, остров духовной жизни, когда оба становятся в плоть едину, когда живут друг для друга, когда забывают себя до конца. Вот. И в этом смысле семья и создание христианской семьи – это крестоношение. Очень мало людей, которые это понимают, что не только монашество, там есть это несение креста, но и вступление в семейную жизнь, вступление в брак – это тоже крестоношение. Как там, у Грибоедова, помните, то есть оно рожать детей, кому ума не доставало. Да, то есть родить детей-то можно, а вот воспитать их – это действительно большое искусство, требует множества терпения, множества трудов, бессонных ночей и забот. И в этом смысле, то есть, конечно, семья – это несение креста, это определенное служение. И семья есть малая церковь, мы говорим, что отношения между супругами должны быть такие, как отношения между Христом и церковью. Да, то есть жена должна жить в послушании мужу своему. Как мы в чине венчания, там по учению говорится, что якоже повинуется церковь Христу, так должна жена повиноваться мужу, и как вот крест венчает купола церковные, так же и вот жена тебе, муж глава. Но муж должен любить свою жену. Вот он часто, мужья злоупотребляют вот этим своей властью, своим правом, что они являются главой семьи. Вот. И, как сказать, бывает пример такого деспотичного отношения к своим супругам. Но таким следует напомнить, и я стараюсь всегда об этом говорить, вот после венчания и до венчания, готовя супругов к вступлению в брак, о том, что да, ты глава семьи, муж, но тебе глава Христос. И только исходя из этого понимания, то есть ты глава поскольку тебе глава Христос. А как Христос возлюбил церковь? Он пролил кровь свою за жизнь мира. То есть он пришел не чтобы ему послужили, но послужить. И вот этот образ мы должны всегда помнить, мужья, и, конечно, относиться, любить своих жен, як уже своя телеса, и питать, и греть их, и заботиться это во взаимной любви. И цель вот христианского брака, чтобы стать единой плотью, чтобы друг для друга жить. Ну, конечно, когда люди живут в христианском браке, честно, то они живут целомудренно. Да? То есть, если они друг другу не изменяют и даже не помышляют, как Иоанн Златоуст говорит, что в поучении, что муж, другие женщины должны быть для тебя как бы каменные. То есть, их вообще не должно быть для тебя существовать. У тебя есть жена, и пей, как говорится, из своего источника, вот, любуйся на свою жену, а на других жен уже не засматривайся. Вот такие вот мужья и жены, которые сохраняют верность, верность до конца дней своих, не изменяют, то таким от Бога дается венец, и это есть целомудренная жизнь. Итак, нужно сказать, что христианский брак – это путь к Богу. Вот, и это есть цель христианского брака. Вот когда я говорю о таком понимании христианского брака, то, конечно, надо сказать, что очень немногие это понимают. То есть есть состояние влюбленности у супругов, у будущих супругов, да, есть какая-то взаимная симпатия, есть желание вот находиться рядом, вместе все время. Но наша задача, как родителей, у которых вот дети готовы вступить в брак, задача священников, пастырей, чтобы готовить людей ко вступлению в брак, чтобы не было этих разводов, о которых постоянно мы слышим, которые случаются, и вот, к сожалению, в тех семьях, которые даже вот в венчанном браке живут. Я знаю случаи, когда молодые люди, их венчали мы, и они собирались зарегистрировать в ЗАГСе свои отношения. Ну вот они, там же в ЗАГСе как, нужно подать заявление, через месяц подтвердить это заявление, ну и через 2 месяца значит, ваш брак зарегистрирует. И вот эти вот молодые, они повенчались, подали заявление, через месяц они поссорились, не пришли, не подтвердили свою заявку, она аннулировалась. Они пошли второй раз, опять подали заявление, ну и вот рассорились окончательно так, что уже не то, что до ЗАГСа не дошли, но и даже видеть друг друга не могут. И, к сожалению, такой вот брак распался. То есть они даже месяца не смогли прожить вместе. Это, конечно, свидетельствует о самолюбии, об эгоизме, неготовности людей жертвовать. То есть совершенно люди были не готовы к тому, чтобы жить вместе, чтобы жить друг для друга, чтобы уступать. Понятно, что определенные трения возникают, это неизбежно, и даже так Бог устроил, что мы приходим, создаем семьи из разных семей, где даже там каждый жест, каждое там движение, привычки у всех разные, и вот нужно выработать свои какие-то общие семейные привычки, и это все, как говорится, должна произойти притирка друг к другу, но понятно, что это возможно только при том условии, что мы будем работать над собой и исправлять свои недостатки, будем достаточно терпеливы, достаточно великодушны, чтобы уметь прощать, чтобы видеть в человеке не только вот какой-то недостаток, но смотреть глубже, видеть не только телесную оболочку, но видеть глубину, любить именно человека, внутреннего человека. И вот это очень важно понять тем людям, которые готовятся еще вступить в брак, чтобы постарались они получше изучить того человека, с которым собираешься создать семью и с которым собираешься прожить всю жизнь, раз и навсегда. Потому что брак, христианский брак, он в принципе нерасторжим по самой своей сути, потому что такие понятия, как верность, как любовь, они не знают предела. Это раз и навсегда. И даже Спаситель говорит, что брак можно разводиться только по причине прелюбодеяния, но и то там говорится, что о том, что можно разводиться. Это не значит, что обязательно надо разводиться. То есть человек может и простить эту обиду. Конечно, вот прелюбодеяние, мы говорим, да, есть блуд, есть прелюбодеяние. Разница в том, что блуд – это грех, который совершается вне семьи, да, то есть до того, как человек создал семью, или, допустим, обдавевший человек он совершает блуд, то есть, а прелюбодеяние – это когда этот грех сопряжен с супружеской изменой, то есть это предательство по отношению к своему супругу. Вот если это происходит, да, это грех более тяжкий, и это называется прелюбодеянием. И вот только ради этого разрешается вот, расторгать брак. Но мы должны приложить все усилия к тому, чтобы сохранить семью. Вот святой Иоанн Златоуст, у него есть несколько бесед о христианском браке, и вот он говорит о том, что мы должны терпеть супружеские недостатки. Я немножко процитирую здесь, что «хотя бы множество грехов сделала против тебя супруга твоя, все отпусти и прости. Хотя бы ты взял ее неблагонравную, исправь ее добротой и кротостью, как Христос исправил церковь. Он не только смыл ее нечистоту, но и сгладил и старость, истребив ветхого человека, состоящего из грехов. Если будет в ней какой-нибудь порок, то не жену отвергай, но истребляй этот порок. Жену можно исправить, а поврежденный член часто невозможно излечить. Однако мы знаем, что повреждение его неисцельно, несмотря на то, не отсекаем его. Вот. Часто многие, например, имея кривую голень, хромую ногу, сухую и омертвевшую руку или ослепший глаз, ни глаза не вырывают, ни ноги не отсекают, ни руки не отрезают. Но видя, что для тела нет от них никакой пользы, а напротив причиняется великое безобразие для прочих членов, продолжают иметь их по связи с прочими членами. Поэтому не безрассудно ли там, где исправление невозможно и пользы нет никакой, оказывать такую попечительность, а где добрые надежды и удобное исправление, там не употреблять врачевание. Повреждение от природы, говорит Иоанн Златоуст, восстановить невозможно, а волю развращенную исправить возможно. Если же скажешь, что и жена твоя больна неисцельна, и несмотря на великую твою попечительность, не оставляет своего нрава, и тогда не должно отвергать ее. Потому что и член больной неисцельно не отсекается. Хотя бы она не получила никакой пользы от нашего наставления, то мы получим от Бога великую награду за терпение, за то, что по страху перед Ним мы оказывали такое терпение, кротко переносили злобу ее и держали ее как член свой. Вот видите как, даже если вот не исправим супруга, то получим от Бога награду. И об этом есть множество примеров и в нашей жизни, и в житиях святых. Вот. Сколько вот, особенно наши женщины, да, терпят от своих пьющих супругов. Это сплошь и рядом тоже один из пороков, который поражает и людей крещенных. Но я знаю примеры, когда люди, женщины, вот, своих мужей терпели, боролись за их жизнь, молились, каялись. И в какой-то момент Господь принимал их покаяние, был милостив к ним и прощал. И этот муж, пьющий, там, исцелялся. И вот у одного из философов даже так сказано, что поскольку вот мы должны вот такие отношения хранить в семье, то он даже говорит так, что супруги, которые приближаются друг к другу, чего-то не простив, припрятав камень за пазухой, практикуют блуд в браке. Очень интересные слова, действительно стоит над ними задуматься. И это действительно так, когда мы будем иметь в виду цель христианского брака, эту цель, ради которой вступаем в брак. Но вот я сказал, что вот эти проблемы бывают, гражданский брак, возвращаясь сейчас к началу лекции, венчанный, невенчанный. Но жизнь, она, конечно, многообразнее тех, скажем так, рамок, тех схем, которые мы имеем. И я знаю случаи, когда люди, живущие вот в таком гражданском браке, дорастают до того, чтобы и зарегистрировать свой брак, и венчаться, и действительно стать примером подлинной христианской семьи. Есть такие случаи, и слава Богу. И есть и обратный случай, когда так называемый христианский брак, да, венчанный, а люди вот разводятся, начинают ругаться и оставляют детей, и даже вот растет там ребенок или несколько детей, даже там без мамы или без папы. Вот. Чтобы с этими проблемами бороться, я считаю вот себя как священника, свою задачу как священника, я вижу в том, чтобы проповедовать, чтобы наставлять людей, то есть то, что называется христианским пасторством. Мы готовим людей к тому, чтобы они пошли в школу, готовим, там, учим ходить, учим там, писать, учим там, кататься на велосипеде и прочее. Вот так же мы должны учить и готовить людей к тому, чтобы они вступали в брак, чтобы создавали христианские семьи, чтобы жили терпеливо, но и так, чтобы были великодушны и милостивы, и любили так, как Господь говорит, возлюби ближнего, как сам себе, как самого себя. Вот эта заповедь, она прежде всего в браке, ну, легче всего исполнима, и прежде всего в браке должна быть исполнима. Возлюби ближнего, как самого себя. Не какого-то абстрактного ближнего, который где-то там, вокруг нас, как у Достоевского сказано, что можно очень легко любить весь мир. А ты попробуй полюби конкретного человека, который вот здесь рядом с тобой, который, может быть, сегодня вот чем-то тебя обидел, который, может быть, оказался сегодня не на высоте своего звания. Но вот полюбить его, принять и приложить все силы к тому, чтобы восстановить в нем почерневший образ и восстановить им образ и подобие Божие. И кроме того, нужно сказать, что часто мы говорим, вот нужно терпеть, терпеть. Очень часто нужно задумываться и о том, что мы сами, бывает так, мы думаем, что мы терпим, а на самом деле причиняем боль и страдания своему супругу или своей супруге. Вот. И это заметно бывает тогда, когда вот приходят супруги, когда возникает некий разлад, и вот муж говорит, во всем виновата жена. Приходит жена отдельно от мужа, все, во всем виноват муж. То есть посмотришь, то есть вот здесь как бы две разные такие картины. И, конечно, виноваты оба, но в большей или меньшей степени. И мы должны следить за собой, чтобы стараться так, чтобы замечать свои недостатки и слышать супруга, когда говорят тебе, когда указывают на твои недостатки, найти в себе силы сказать «прости меня» и вот найти в себе силы, чтобы исправиться. Потому что тот, кто думает, что вступая в брак, он исправит супруга, вот, переделает его как, тот совершает глубочайшую ошибку. Исправить ты можешь и должен себя. И чтобы брак действительно был счастливым, то, конечно, он может зиждется только на христианских добродетелях любви, милосердия, кротости и милостивости. То, вот, то, о чем говорит нам Господь в Нагорной проповеди, в заповедях, блаженствах. Вот несколько слов. Да, сейчас прошел уже больше часа. Вот несколько таких тезисов. Конечно, не все сказано здесь о христианском браке, о гражданском браке, вот, о девстве, о блуде, что можно было сказать, это большие темы, но тем не менее, некие ориентиры, некие тезисы я обозначил. Вот. Еще раз напомню, что нужно обращаться вот к авторитету Священного Писания, прочитать послание Коринфянам святого апостола Павла, где он говорит и о вдовицах, как они должны вот, как вести себя, что хорошо, если они не вступят в повторный брак, вот, но если вступают, то можно вступить, в повторный брак, даже в третий брак допускается в церкви. Относительно девства, вот апостол Павел говорит, я не имею повеления Господня, но даю совет, что лучше вот, оставаться девственниками, хранить девство. Но вот он заключает свои мысли о браке, о том, что я вам говорю, что время уже коротко, и поэтому те, кто имеет жен, должен жить как бы не имеющий жен. И вот, так, чтобы всегда иметь в виду ту цель, ради которой ты живешь, ради которой создал семью, а именно стремление к вечности, к стремлению к Царству Небесному. Ну вот, спаси Христос, на этом и закончу мой такой длинный монолог. Спаси Христос за внимание. Сейчас я постараюсь прочитать и ответить на те вопросы, которые поступили. Так, может ли христианин встречаться или вступать в брак с нехристианином? Правильно ли это? Вы знаете, встречаться, конечно, может. То есть даже здесь какие могут быть вопросы. Да? Мне приходилось встречать людей и семьи в нашей церкви, супруга, которые, ну, скажем так, один из них был старобрядец, другой там, не старобрядец или не старобрядка. И когда я спрашивал их, ну вот как же так, вот обычно мы говорим, что нужно вступать в брак и искать вот в своей вере человека. И вот слышу такой вопрос, что вот да, вот среди старобрядцев не нашел я себе вот человека, с которым бы мог вступить в брак. Это серьезный подвиг, и ну, могу поделиться и личным опытом. Когда я был еще студентом, понятно, что я уже был христианином, то есть активно принимал участие активное в жизни нашего прихода, молился, то есть отращивал бороду. И люди знали о том, что вот, я христианин. Там, и вот, естественно, что, как будучи студентом, как ты можешь не общаться со своими там, одногруппниками, сверстниками. Вот. Понятно, что были там, девушки, которые мне нравились, которым я нравился, я думаю, что ж такие были. Но дело в том, что вот для себя я понял, что это очень сложно. Очень сложно сделать, ну, это апостольский подвиг, чтобы не христианина сделать христианином. Потому что если вот ты живешь действительно подлинно христианской жизнью, если для тебя вот ценность это Евангелие, это евангельские добродетели, это вот искание прежде всего Царствия Небесного, это богоугождение, там, соблюдение постов и вот, ну, всего, что требует христианское благочестие, то тебе просто естественно становится неинтересно вот с тем человеком, для которого эти вопросы, ну, скажем так, на втором, на третьем или вообще на каком, или вообще ни на каком плане вот, в жизни не стоят. Понимаете, ведь любовь, любящие друг друга, как тоже сказал один философ, это не те, которые смотрят друг другу в глаза, а те, которые смотрят в одну сторону. И вот найти именно единомышленника, чтобы найти себе такую половину, которая будет помощником ко спасению, помощницей ко спасению, с тем, кто вот именно создать христианский союз, вот, чтобы было жить в плоть едино, вот то тогда и получается, что с нехристианином это сделать очень сложно. То есть ты попробуй еще этого человека, как говорится, перевоспитай, или ну, вот, он должен дорасти вот до такого до твоего, там, может быть, или еще выше там, уровня понимания. То есть, а понятно, что люди, которые мало церковные, да, ну, соответственно, они и мало живущие вот христианской жизнью, да, то есть они там числятся христианами, но христианский образ жизни не ведут, и ценности не имеют христианские. Те, которые там приходят там, только на Пасху или там, только на Рождество, вспоминают о Боге, то для таких, конечно, то есть, ценности другие, поэтому они вот могут свободно общаться вот с не людьми внешними, так скажем, да, не христианами, ну вот и вступают в брак и как-то живут. Понятно, что это вот будет, если они вступают в такой брак, то это для человека, который крещен, это грех. Как сказал, то есть вот, если ты крещенный христианин, ты должен, вступая в брак, должен венчаться. Если ты не венчался, значит, ты нарушаешь заповедь Божию, ты живешь вот, в блудном сожительстве. Вот, хорошо, если ты там, покаешься, придешь и сохранишь свою семью, и сохранишь верность. Такие случаи есть. Я венчал такой брак, когда в советское время, там 50 лет люди прожили вместе. Да, вот одна из них, там, этот человек был вообще не крещенный, а дедушка уже, а бабушка была крестьянкой, старобрядкой, но она в советское время там, в церковь не ходила, но вот вступила с ним в брак, но жизнь прожила с ним вместе, имела детей. Вот в какое-то время она пришла в церковь, стала молиться, благочестивой христианкой. Всю жизнь она страдала от того, что вот она там, не могла причаститься, как невенчанная, была как бы неполноценной христианкой. Вот я стремилась к тому, чтобы повенчаться. И в какой-то момент, она сохраняла верность своему мужу, они вот, прожили вот, душа в душу, что называется, в любви, в согласии. И вот они, когда уже дедушка, случился с ним инсульт, вот, он увидел свою супругу молящейся и говорит: «Ой, как хорошо, что ты молишься». Она говорит: «Ну, ты тоже можешь молиться». Да, вот, научи меня молиться. И вот он стал учиться молиться, и мы крестили его. И вот он уже дедушка, там, немощный, сидел на стульчике, мы его повенчали. Вот так вот Господь привел их, и вот он призвал Царство Небесное в едином десятый час, что называется, и в скором времени он представился к Богу. И вот таким образом вот такая семья получилось. Ну вот для нас, когда мы только создаем семью, то лучше, конечно, искать единомышленника, именно христианина, с тем, чтобы не было этих проблем потом, где детей крестить, а нужно ли вообще крестить, а зачем их таскать в церковь, ну и прочие вопросы, которые неизбежно возникают от разногласия в принципиальных вопросах, именно в вопросах веры, в вопросах спасения. Так, ну, надеюсь, ответил немножко на этот вопрос. Значит ли, что любой супружеский союз, кроме венчанного брака, можно воспринимать как ничтожный и принципиально готовый к вольному разрушению по какой-нибудь причине? Но я об этом немножко сказал. Нет, не любой супружеский союз, кроме венчанного брака, можно воспринимать как ничтожный. Нет, не любой. И даже тут вопрос стоит так, как ничтожный и принципиально готовый к вольному разрушению. Нет. Если все-таки, да, то есть это есть блудное сожительство, если люди, да, крещенные христиане, но они не венчались. Но если они создали семью, это не значит, что он может вот так свободно пойти и развестись. Значит, у него все двери для него открыты, и он в любой момент может бросить свою жену или своего мужа. Это ложное воззрение, и неправильное, в корне неправильное. И может, противоречит словам Спасителя, что кто оставит жену свою жены, кроме словесия прелюбодейного, тот, значит, прелюбодействует. Нет, если ты уже сочетался браком, ну пусть даже это вот не вечный брак, все равно ты уже должен хранить верность своему супругу, твоему избраннику, твоей избраннице, с которым, если, тем более, если ты стал уже родителем, детей нарожали, все это, значит, не должны вы разводиться. По какой причине вот, можно оставлять брак? Так поступают только те, которые вступают вот в эти вот самые гражданские браки, да, которые вот, сразу заведомо говорит, ну мы еще пока не готовы, мы друг к другу присмотримся, ну вот, может, попробуем, а тогда вот, может быть, вот такой брак. И, конечно, они сразу, можно сказать, что сразу они разведутся, потому что ну, они уже готовы, что в любой момент чуть какая-то там трудность возникает, сразу они разбегутся. Вот. А это вот в том числе, когда мы так говорим, что любой супружеский союз, кроме венчанного, значит, можно спокойно разводиться. Это мы как церковь, значит, если мы так говорим, то это получается, что мы их благословляем на этот самый развод. И отсюда, кстати, логика людей, которые вот приходят, допустим, вот они не венчанные, но они в браке живут, имеют детей. Говорят, ну почему вы не венчаетесь? Мы не готовы венчаться. Венчание – это такая ответственность перед Богом, это все, это там. Я говорю, так вы уже взяли ответственность перед Богом. Вы уже, и более того, вы уже живете в грехе, вы уже вступили в супружеский союз. И если вы повенчаетесь, то это будет Божье благословение на ваш брак и вашу совместную жизнь. То сейчас вы как бы прячетесь от Бога. Что вот, что значит не готов? Ну, Господи, мне без тебя легче. Вот, я понимаю, что как вот эти гадаринские жители, да, когда они увидели, что Христос исцелил бесноватого, и свиное стадо не зринулось в море, они поняли, что вот пришествие Христова на них накладывает какие-то обязательства, что вот, свиней потеряли, поэтому лучше без тебя, Господи. Вот так они размышляют. И вот так же вот эти вот браки, которые вот не хотят венчаться, они именно размышляют так, что вот, ну вот, ну так нам спокойнее, я как бы вот, значит, я не венчан, значит, вот это лучше, в любой момент если что, разведусь. Нет. Если ты вступил в брак, как у апостола Павла сказал, если ты с блудодеицей уже становишься единым телом, то тем более, если ты не ради только блуда там вступил в брак, если ты создал именно семью, если ты уже детей нарожал, если ты живешь вместе и не помышляешь о том, чтобы другой брак создать, то ни в коем разе нельзя так говорить, что значит, потенциально все этот брак можно спокойно развести, и вот и потом повенчаться там, на ком хочешь. Это вот мое мнение такое. Так, ну вопрос. Если мужа уговорили повенчаться, уговорили в кавычках, следовательно, он не посещает церкви, а жена все исполняет. Спасает ли жена мужа своей верой, или будет отвечать за его грехи, так как они одно целое? Да, вот эта проблема. Уговорили повенчаться. Да, вопрос. Я думаю, что в данном случае нужно брать пример, который мы имеем в житиях святых. Ведь были невенчанные браки и даже у святых. То есть мать блаженного Августина, она прожила со своим мужем всю жизнь, и он был даже не крещеный. Он был оглашен, она крещена была, она была христианкой. Также родители святаго Григория Богослова. И вот посмотрите, прочитайте в исповеди блаженного Августина, как вела себя Моника, это мать блаженного Августина. Она терпела супружеские измены. Она терпела его вспыльчивый характер, его обидные слова, которые в ее адрес он произносил. Все это терпеливо сносила, не ссорилась. И жила со своим мужем. Конечно, очевидно, что она не принуждала его ни в церковь ходить, ни посты соблюдать. Но именно своей христианской любовью, своим подвигом, своей молитвой, своим плачем пред Богом, как Августин говорит, что она плакала меня и мою погибель, когда он был вот вне церкви, вот в ереси пребывал. Она оплакивала меня так, как не оплакивают другие женщины своих умерших детей. И когда вот он стал христианином, то ее забота была о том, чтобы мужа привести, сделать его христианином. И она уже Богу молилась о том, чтобы Господь его привел. И он привел его, ее мужа, по-настоящему в церковь привел. То есть он принял крещение уже на смертном одре, покаялся и спросил прощения. у своей супруги, терпеливой, верной. И вот я думаю, что это образец для нас того поведения, какое мы должны вести. То есть, по сути, вот этот человек, мы говорили его венчаться, вот он это сделал, но сейчас не живет христианской жизнью. Я думаю, что принуждать, то есть, ну, невольник, не богомольник, это, все это знают, что это может вызвать только противление, только вот это насилие, это вот эти сложности, там, связанные с постами. И поэтому в данном случае нужно, ну, спасать свою душу, молиться, продолжать терпеливо вот, нести свой крест, который дан Богом. И, ну, а будет ли отвечать или не будет, мы будем отвечать, прежде всего, конечно, за свои грехи, но и будем, ну, за супруга, конечно, тоже, да и за всякого человека, с которым мы рядом, ну, прежде всего, конечно, супруг, дети, мы в большей мере будем отвечать. В том смысле, что сделали мы все, что могли и что должны были сделать для того, чтобы его спасти, чтобы привести к покаянию, к вере во Христа. Отец, почему в староверии пропадает многодетство? 6, 8, 10 детей. Могу поделиться своими размышлениями на эту тему. Мы же живем в обществе и не свободны от общества. И каково общество, таковы и мы. Мы же не в безвоздушном пространстве находимся. И посмотрите на оскудение монашества. До крайности оскудело монашество в современной церкви. До крайности. И это тоже вот, это следствие того, что вот, то есть те грехи, соблазны, как сказано в Евангелии, что за умножение беззакония иссякнет любы многих. То есть это вот то, что любовь угасает. Я живу в Калуге. В Калужской области есть такая деревня, село Волое, которое было знаменито на весь Советский Союз в те 80-е, 70-е, 80-е годы. Когда там в каждой семье, это чисто старобрядческая деревня, в каждой семье было 10, 11, 12 детей. Вот такие семьи были. Я вот до сих пор я встречаю людей, которые вот выходцев из этих семей, они в нашем приходе есть. И тогда там была огромная школа Волы, но сейчас там школы нет. И эти люди, которые родились вот в этих вот многодетных семьях, они имеют по одному, ну, по двое детей. Почему так происходит? Это вот, конечно, думаю, что это оскудение именно вообще христианского подвига. Ну, нарожать-то можно. Значит, понимать надо, что надо их воспитать, их вырастить, поставить на ноги. Да, и, а это труд, а люди не готовы вот к такому труду, к такому подвигу. Понятно, что называется много там причин таких чисто внешних, мирских, что там негде жить, и какие-то бытовые сложности и прочее. Ну вот, я думаю, что это с этим связано. Вот. Ну, кроме того, можно назвать те причины, что и женщины, и мужчины сейчас стали просто физически слабее. Это факт. И не все могут, женщины, рожать по много детей. Ну, какие-то проблемы, болезни возникают. Вот. И, ну, вот, таким образом. Ну, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя и давай, создавай многодетные семьи. Но вот сказано, что в Писании, что спасется чадородие ради, но если прибудет в вере и благочестии. Нужно же и воспитать детей, нужно сделать их, ну, стараться дать им образование, научить, это, а не просто вот наплодить и как, так безответственно. Такое, к сожалению, тоже бывает. Вот. Так. Отче, какова причина большей смертности мужчин в Старообрядческой церкви, чем женщин? Это так. Мне сложно что-то сказать, какова причина. Но я могу поделиться своими наблюдениями, которые я вижу вот у себя в приходе. Действительно, ну, имеется в виду, наверное, не просто смертность одинаковая. Ну, то есть, что мужчины, что женщины умирают. Имеется в виду, наверное, то, что мужчины умирают раньше женщин. Так вот, наверное, это так. Вот, наверное, так. Хотя у меня сейчас старейший прихожанин, вот 94 года, дедушке, вот он еще жив. Но бывает действительно. Ну, потому что мужики, не знаю, так ли это только в Старообрядческой церкви? Мне кажется, это вообще у нас в России мужики раньше умирают, женщин. Это причина, ну, одна из причин там в том, что мужики более безответственно относятся к своему здоровью. Халатно, то есть, ну, возникают проблемы со здоровьем, они там это терпят, не обращают внимания, да ладно, да потом. Вот. Сколько таких примеров, вот человек ходит на работу, там, проверяет давление, ему говорят, у тебя страшнейшее там давление, ты там с таким давлением там, тебе ни за руль нельзя садиться, ни на производство идти. А, да ладно, там я там живу, нормально все. И вот умирают от инсультов, от инфарктов. То есть это, я думаю, что вот, общая проблема. Не только здесь какой-то связи со старобрячеством я не могу назвать. Что ему вот, человек старобрядь, значит, он мужик старобрядец, умрет быстрее, чем мужик не старобрядец. Так, ну, наверное, все. Тогда пожелаю всем хорошо подготовиться к празднику Рождества Христова. Сейчас началось предпраздненство, поэтому усилим пост, молитву и углубимся в христианское богопознание, чтобы встретить светлый и радостный праздник Рождества Христова.